Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Добрый вечер, отец Макарий.
Добрый вечер вам, Анна, дорогая, и все дорогие наши слушатели. Слушайте внимательно.
Всегда рада вам в нашей студии. И сегодня в день, который в светском обществе называется Днем всех влюбленных, да, Валентиновым днем, а завтра мы будем праздновать Сретение Господня. Знаете, отец Макарий, это праздник, который, ну, для нас он понятен, но не для всех. Вот почему-то праздник Сретения Господня, он вот, ну, все, даже люди не церковные, да, знают, что такое Пасха, Крещение и так далее. А вот Сретение, можно об этом немножечко рассказать.
Конечно.
Тем радиослушателям, которые вот еще так не знакомы.
Конечно.
Близко.
А я вот зацеплю за самое начало, вы сказали, в светском обществе. Неправильно, не в светском обществе.
Так.
А в каком-то, вот я не послышу такого слова, дурацком обществе. Да, вот и потом влюбленных и так далее. Был такое, не знаю, в третьем веке от Рождества Христова в городе Риме епископ Валентин, в Риме, я сказал, Интерамный город.
Один римский же есть, да?
Да, понятно. А, нет, второй, это он и есть, просто римская церковь, это католическая церковь, которая там, все, Италия. Ну, он пострадал, отдал жизнь за Христа, его, русская православная церковь тоже его помнит, только в другой момент его память. Если за рубежом, в римской церкви его вспоминают в середине февраля, ну, хорошо, молитесь, память его сохраните. Но насчет влюбленных, ну, я не знаю, мне как-то язык это не движется там рассказывать.
Как-то, да, вот не совмещается.
И не надо, и нам это и не надо. Нам это и не надо.
Ага.
В Западной Европе середина февраля, когда они совершают память епископа Валентина, священномученика, в этот же день по народным приметам, как у нас там бывает, на Покров снежок попадает, значит, там у них ласточки начинают вить гнезда, середина февраля. Ну, вот оно совпало, и пошел процесс, и все это никому не надо. Нам, по крайней мере, им, в общем-то, тоже не надо. Вот. Никакой, если вы откроете католическую энциклопедию, или даже, не знаю, энциклопедию Британика, вот, явно описано, специально прослеживал этот процесс, никакой связи между епископом Валентином и даже просто семейными делами реально нету, не прослеживается.
И валентинками.
Ну, а дальше идет коммерция и разного рода инстинкт. Так и Сретение. Сретение Господне. Сретение Господне – тоже имеет, оказывается, выход в социальный выход в общество. Празднуется как День православной молодежи. Здесь есть о чем подумать и о чем поговорить.
Интересно. Всем?
Да-да.
Ага.
Сретение Господне праздник, событие строго евангельское. Строго евангельское. Евангелие от Луки открывайте и читайте. Во второй главе, чтобы меня не ошибиться, или в третьей, во второй, кажется, описана встреча. Сретение – это русское слово, старославянское. Значит, встреча. Кого с кем? Мать, Пречистая Богородица, и ее названный супруг Иосиф. Ну, слово «родители» фигурирует в Священном Писании, но мы понимаем прекрасно, что Иосиф – это не родитель. И обратите внимание, кстати, стоит об этом сказать пару слов. Возьмите любую икону Рождества Христова, православную икону, вы увидите там Пресвятая Богородица, младенец, какие-то еще люди, и праведный Иосиф где-то сбоку. На моей памяти был замечательный эпизод. Я был мирянином тогда, что-то помогал в церкви, принесла любительница, иконописица такая, ну, что-то кто-то там ей заказывал, делал какие-то мелкие. Она принесла несколько икон, чтобы священник их осветил, благословил. И поскольку один из заказов был от кого-то из римокатоликов, то там была картина, икона Святого Семейства, где Пресвятая Богородица и Иосиф изображены как-то симметрично. И вот я просто случайно слышал, священник говорит, нет, вы знаете, эту икону я благословлять не буду, потому что вот именно как вы можете. Она что-то пыталась, ну, народ у нас простой, пыталась настаивать. Он говорит, простой фраза, знаете, говорит, я ведь вас не учу иконы писать, вы меня не учите их благословлять.
То есть вот это имеет значение,
это,
да?
Это вообще иконопись имеет очень существенное просветительское, образовательное значение, да. Люди на икон, по иконам много изучают, понимают. Так вот, Пресвятая Богородица Иосиф приносит младенца Христа в храм. Храм, не в, храм, понимание храма, был храм один до тех пор, пока его не разрушили во время иудейского восстания, значит, римские солдаты. А они приносят его в храм для того, чтобы совершить обряд, вот, пожертвования. Вообще, по идеям, первенец должен был быть сам, как бы отдан на служение Господу. Но там ветхозаветные обычаи требуют замену. Значит, вот две эти несчастные птички, которым оторвали головы по ветхозаветным обычаям, тоже неприятное по обычаю, ну, что ты сделаешь. В общем, они, знаете, их на иконе в средине, вы увидите, несут они эту клеточку, и там две птички. Вот эти две птички должны были принесены в жертву Господу в связи с рождением первенца мужского пола. И встречают они, вот Спасителя Пресвятая Богородица, встречают старца Симеона. Симеон Богоприимец, так у него и существует и название какое-то в церковном обиходе, Богоприимец. Дальше евангелист Лука пишет, он, этот Симеон, старик, старец, взял Спасителя на руки и произнес, в общем-то, молитву или благодарность Господу, которая с тех пор, ну, не совсем с тех пор, но со времен Древней Церкви, присутствует на всякой, в конце каждой вечерней. «Ныне отпущаешь раба твоего, его самого, владыко», Господу обращается, «яко видится очи мои, спасение твое, спасителя, и же еси уготовал пред всех людей свет и откровение языков и слав людей твоих Израиля». Я ее произношу по-церковно-славянски, потому что это, ну, я не знаю, в русском переводе Священного Писания, Евангелия, вы найдете это же возглашение, ну, в чуть-чуть измененном виде. Почему это так? А пишет евангелист Лука, было ему обещано Духом Святым, этому Симеону, что он не увидит смерти до тех пор, пока не увидит своими глазами Христа. Христа Господня, помазанника. И вот это и произошло. Вот, и если вы захотите, друзья мои, вы можете почитать стихотворение Бродского, есть на эту тему очень хорошее, несмотря на это не очень хорошее, как бы сказать,
не церковность.
Другие стихотворения Бродского, не в этом дело. Ну, мало ли, все пьют, художественная литература. О Пастернака есть, по-моему, Сретение стихотворение замечательное. Но это все здорово, все правильно, все показывает место этого события в культуре России, в культуре русского народа. И Сретение, вот дальше мы спрашиваем, что встреча, встреча. Вот встретился новорожденный Спаситель, Новый Завет, условно говоря, даже, может быть, не условно, с Ветхим Заветом. Вот она встреча, это не просто встреча группы людей, которые пришли с младенцем, и праведного этого Симеона, и пророчица Анна там есть, ваша тезка, о ней тоже пару слов там сказано в Евангелии от Луки. Это встреча такая, ну, социальная, а мы смотрим на встречу мировоззренческую, такую глобальную, встречу Ветхого и Нового Завета. Очень глубокое событие, советую всем и поучаствовать в богослужении, это завтра происходит, да, и ну, почитать Евангелие уж своим чередом, и, может быть, и какие-то проповеди, пояснения по поводу этого праздника. Очень важное дело. И вот теперь, уже совсем недавно, в 21 веке, не помню, сколько лет назад, но недавно, было официально решено, что этот день будет днем православной молодежи. Почему? Опять по той же самой причине. Молодежь, новое поколение, новая жизнь встречается с духовным наследием всего российского народа. Очень правильный момент. То, что это совпадает, почти совпадает с этим праздником в кавычках, о котором вы упомянули вначале, дело чисто условное. А по сути дела День православной молодежи. Очень правильно, друзья мои. У нас, например, в нашей епархии, в Гибановской, где я служу, проводит каждый год в этот день бал, Сретенский бал, молодежь, понятно, пожалуй, не знаю, что им бал. А молодежь очень хорошо, чтобы встречались юноши и девушки, танцевали вместе, замечательные, как обычай такой водится. Вот. Противовес другим эпизодом или, как бы сказать, элементом современной культуры или антикультуры, которые, так сказать, на первый план выводит какое-то безобразие, противостоять такому, как бы сказать, такому делу, такой презентации молодежи, каких-то чувств, романтических чувств, добрых чувств, может быть, и прямой влюбленности кого-то в кого-то. Ну, надо противостоять, надо поставить на место этого безобразия что-то очень доброе и красивое.
Красивое, вот я хотел сказать это
конечно,
слово.
Конечно, конечно. Сретенский бал – прекрасное, красивое дело. Один раз я там присутствовал, смотрел там что-то такое, писал какую-то новость. Сейчас уже это пошло в обычай.
Замечательная совершенно альтернатива, я бы так сказала.
Да.
И очень красивая. Вот я пока, отец Макарь, вы говорили про молодежь, как раз у меня такой вопрос. Несколько раз, вот мне хотелось бы, чтобы вы на него ответили, а я послушаю. А несколько раз я спрашивала молодых людей, которые либо были в детстве в церкви, да, либо они посматривают в эту сторону, но как-то робко. Я говорю, слушайте, есть такая отличная книжка, которая очень тоненькая, состоит всего из 4 частей. Вы, ну, я имею в виду читающую молодежь такую интеллигентную, и вы ее очень быстро прочитаете. Вы можете читать ее понемножку. Ну, имеется в виду, естественно, Евангелие,
да? Конечно.
Это очень повысит ваш уровень культурного развития. На этой книжке строится вся христианская культура. И у нас, и на Западе. На этой книжке, ну, построены практически, не знаю, все сюжеты. И вот вам просто, как бы вы прочтете ее с вашим умением читать, не знаю, за 2 дня или за долгое время, как вам будет читаться. И слышу такой ответ. Вот несколько раз уже услышала, мне прям интересно. А вы знаете, тут мы прочитали, что это Евангелие в синодальном переводе переведено с неточностями. И я, поэтому мы вот хотим вот в оригинале как-то вот, чтобы более точно. И это очень для меня прям такой удивительный вопрос, потому что хочется сказать, ну, дорогие, ну, это все равно, что вам в школе предложат букварь, и вы скажете, вот буква там «В» раньше читалась как «Веды», да, и поэтому мы не будем изучать этот букварь.
Семейный час на радио «Вера».
Я напомню, что с нами иеромонах Макарий Маркиш, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Отец Макарий, а вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Вы знаете,
молодежи.
Здесь очень все индивидуально. Смотря что за молодежь. Есть молодежь малограмотная, есть молодежь среднеграмотная, есть молодежь высококультурная, интеллигентная, любознательная или менее любознательная, как сказать, позитивно настроенная, негативно настроенная, все по-своему. И я расскажу просто, что есть, а дальше уже выбирайте сами.
Давайте.
Тут несколько разных слоев. С несколько разных проблем, если можно выразиться так, вот в этом простом вопросе. Жизнь богаче слова. Жизнь всегда богаче слова. Не как в жизни. Понимаете, если это там 2×2 – 4. Не 5, не 3, не 3,5, а ровно 4. Вот этот текст формулирует некий факт. Из чего? Из арифметики. Это не жизнь. Это некое, ну, как сказать, наблюдение над жизнью. В жизни самой всегда она будет богаче любого слова. Поэтому говорить, что Евангелие, вот прочитать Евангелие, и все пойдет, это важное очень подспорье. Но пойдет оно тогда, когда вы, уважаемые молодые или не очень молодые люди, захотите пойти. Когда вы пойдете своими ногами, своим сознанием, своей верой ко Христу. Дальше, в этом же направлении, или другой немножко факт, Евангелия были написаны существенно позже, ну, там, 20 лет, 15 лет, последние Евангелия даже через, не знаю, 50 или 60 лет, если не больше, если не 70 лет, после воскресения Христа. Это были тексты, написанные для тех, кто уверовал, для тех, кто стал христианином. не потому, вот, знаете, как у нас сейчас раздают листовки, вот вы приходите к нам в церковь, мы вас сейчас направим, там будете верить там или не верить, какой-то как миссионерская какая-то активность. Нет, Евангелие – это не миссионерская литература.
Ага.
Евангелие, ну, я бы сказал, просветительская литература, вспомогательная литература для уверовавших людей. Первоначально так было. Ну, поскольку они их, вот, четыре евангелия, четыре евангелиста, свидетельствовавшие о том, что они либо лично видели, как Матфей и Иоанн, либо восприняли, как, так сказать, соучастники тех событий, которые происходили, Марк и Лука, но в любом случае написаны для тех, кто уже вошел в состав церкви. Вот, и тут уже, так сказать, надо это учитывать. Не то, что вам, пока вы не поверите и не станете сознательными христианами, не надо читать Евангелие. Надо, надо, обязательно надо. Надо об этом помнить. Надо помнить, что это слова, сказанные для тех, кто принял Христа. И дальше идут, как, знаете, как капустный качан раскрывается, раскрывается слой за слоем вот этих вот непростых вещей. На каком языке говорит Спаситель? Ну, либо на армейском, либо на иврите. Вряд ли бы он стал, в общем, нет никаких оснований считать, что он со своими учениками стал бы говорить по-гречески. Евангелие все по-гречески написано. Папа Иераполский пишет, ну, это второй век, что якобы Евангелие от Матфея было написано по-еврейски, причем не очень понятно, на иврите или по-арамейски. Но этого текста у нас нет, и серьезные ученые, изучая текст Матфея, находят, с одной стороны, какие-то подтверждения того, что это перевод с арамейского, а с другой говорят, нет, вот это все-таки оригинальный греческий. Все это непросто, безусловно, но главное здесь вывод простейший, что прямых слов Спасителя у нас практически нет. Что говорил Спаситель, если мусульмане скажут, вот Мухаммад, да, вот так вот сказал, хорошо, молодцы, прекрасно.
Угу.
У нас этого нет. У нас нет ни, ну, почти ни одного, кроме некоторых восклицаний Спасителя, которые по-гречески воспроизведены буквально, ну, как сказать, буква за букву, как будто это еврейские слова. Нет, это все перевод. Это все перевод с самого начала, с первом веке от Рождества Христова был сделан перевод слов Спасителя, ну, или событий, которые там его сопровождали, на греческий язык. И потом записан в виде текстов, а тексты живут. Знаете, такая замечательная формулировка, немножко странная. Изобретение книгопечатания 15-16 века – это смертный приговор для текстолога. Почему смертный приговор? Страшно звучит. Смертный приговор, когда начали книги печатать, значит, они уже зафиксированы. Их, конечно, могут редактировать редактора, редакционные там комиссии, богословские комиссии. Но до изобретения книгопечатания книги переписывались.
Да.
И можно было изучать, совершенно верно, изучать эти манускрипты, эти рукописи, сравнивать, сопоставлять, какое время, каким почерком, каким образом, кто какое вероисповедание имел, кто имел какие там, не знаю, богословские суждения, какие там заметки на полях делались, какие поправки. Это очень интересный, серьезный процесс, но вот 1500 лет, грубо говоря, чуть меньше, ну, туда, да, и как-то, ну, 1000 лет. Эти книги жили без, ну, как он по-гречески существует, значит, греческие переписывались греческими монахами, греческими, ну, те, кто говорили по-гречески. Потом они же, так сказать, и начали очень скоро переходить и в латынь, и в тот же самый сирийский язык, вот, так сказать, последователь арамейского, и в эфиопский, и в грузинский, и в армянский. И какие там еще существовали? И изучаются эти, это наследие Христа, христианское наследие, изучается. Открывайте, найдите в интернете или в магазине, где книжку, как самое такое простейшее введение за текстологию Нового Завета. Между прочим, тоже переводная книга Брюса Мецгера. Это нестандартный учебник для наших семинарий. Только-только приоткрыть эту глубину изучения Священного Писания. Но только Нового Завета. Только угу. Нового Завета. Ну, в основном Евангелие, апостольские послания тоже, конечно, все это относится к той же самой сфере. Это еще мы говорим, еще не дошли до славянского и русского, еще не дошли эти предки наших славян, они в это время еще были совсем не в теме. Они еще были совершенно не в теме. Они стали в теме в X веке, когда Кирилл и Мефодий вообще-то, вроде, ну, неизвестно, как они, этническое происхождение неизвестно, жили они в Салуни и говорили свободно и по-гречески, и на праславянском или старо-древнеславянском языке. Друзья мои, не путайте церковнославянский и старославянский. Это типичнейшая ошибка,
да,
и
да,
ошибка
да.
совершенно для грамотного человека недопустимая. Старославянский или древнеславянский, праславянский язык или языки, наречия, варианты, как они называются, изводы различные. Есть у нас и чехи, и словаки, есть у нас и поляки, есть у нас и сербы, хорваты, есть у нас и русские, и украинцы, и белорусы. Разных вот этих, так сказать, народов развивалась по-разному живая славянская речь. Церковнославянский язык – совершенно другая техника, другая природа развития этого языка.
Я правильно, я слышала просто, я не то что такой очень начитанный человек в лингвистике, что церковнославянский Кирилл и Мефодий взяли македонский диалект древнего болгарского языка.
Тут я боюсь говорить насчет диалектов, потому что, ну, понятно, что они не интегрировали все наследие огромного населения славянской из Восточной Европы, уже к тому времени вся Восточная Европа была населена славянами, вот. А главное дело, что Кирилл и Мефодий, ну, видимо, скорее все-таки Мефодий, чем Кирилл, стали строить некий новый язык или новый диалект, исходя из содержание того, что они переводили. Ведь это было, так сказать, содержание, содержательная сторона переводов была совершенно другая. Если мы сегодня что-то переводим, там, не знаю, хоть с английского, хоть с какого угодно, мы берем оригинал, мы берем, понимаем этот оригинал, мы берем тот язык, на который мы переводим, и знаем, как об этом сказать на другом языке. С английского я перевожу, понял, что там написано, дальше я обдумываю это по-русски. И записываю по-русски. Вот процесс перевода. Для учителей славян, для Кирилла и Мефодия, скорее всего, все-таки Мефодий, ну, это отдельная немножко тема, на славянских языках, на славянском языке, пускай на македонском диалекте, о котором вы говорите, но не было тех понятий, я уже не говорю о лексике, но самой концептах, о понятиях, которые употребляются в Священном Писании Нового Завета, их не было, этих вот, ну, соответствия. Значит, они вынуждены были что-то вносить совершенно новое. И это внесение новых компонент в славянскую речь. Вот это и был процесс создания церковно-славянского языка, который затем стал языком, как это сказать, ученым, поскольку для славян, ну, вы говорите о восточных славянах, о, например, Киевской Руси, на болгарах то же самое, естественно, о чехах, о поляках, ну, поляки так и не восприняли его церковно-славянски. Ну, будем говорить о южных славянах и восточных славянах, о болгарах, сербах и Киевской Руси. Для них культура была только церковной. Это тоже важнейшая особенность всего русского духовного наследия. Если мы возьмем какого-нибудь грека, и вот этот грек – наследник греческого православия. Знаете, православие замечательное, они верят в Бога, как, может, и не хуже нашего, не знаю. Но перед православием там колоссальное духовное, культурное наследие греческой философии, греческой культуры, греческого театра, там, начиная с Гомера, Гесиода, кого угодно. Даже не по объему материала несопоставимо с христианскими текстами. И грек, он гордый наследник вот этого греческого, понимаете, греческой культуры. То же самое можно сказать и о латининах, о людях, которые, ну, писали, мыслили по латыни. Ну, про другие народы говорить не буду, не знаю реально. Но если взять славян, никакой культуры не было вообще. То, что сейчас новоязычники пытаются нам впарить, что называется, это бабушкины сказки, чтобы никого не обижать, чтобы хуже не сказать. У нас строго сейчас следят за нормативной лексикой. Вот. Поэтому вот так я ограничусь.
Немножко так в такую интересную научную академическую сторону пошел наш семейный разговор. Тем не менее, Это семейный час на радио «Вера». Мы вернемся к вам через минуту. У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». У нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. У микрофона Анна Леонтьева. Отец Макарий. И когда маленький принц задавал вопрос, он не уходил без ответа. Я, собственно, задала вам в первой части программы вопрос, как нам отвечать нашим высокоумным детям, которые хотят читать Евангелие только в точном переводе.
Да, ну так вот, все, о чем мы сейчас говорили, все это укладывается именно в этот самый вопрос. Какой там точный перевод? Какой точный перевод, когда церковно-славянский язык возник как ученый извод, ученый диалект славянской речи, если возьмете, это публикуется, если возьмете так называемые берестяные грамоты. А это не ученый диалект, это люди переписывались, там какие-то торговые дела, что-то. И сравните с церковно-славянским текстом, увидите много похожего, там глагольные формы, склонения похожи, похожи на современный язык в чем-то. Но это другая сторона, другая часть языка.
Ну да, в общем, нужно послушать, вот о чем мы сегодня нам рассказали, и сказать, дорогие, какая точность перевода? Просто прочитайте Евангелие, будьте хотя бы в курсе.
И вот смотрите, значит, к XIX веку, только в XIX веке времена Пушкина и позже, по соображениям политическим, Россия тогда была монархией, и православная церковь была в полном подчинении императора. Вот только при императоре Александре II, уже 60-е годы XIX века, стали публиковаться переводы новозаветных книг на тот русский язык, о котором говорили люди тогда в XIX веке, тот же самый язык, немножко отличается от нашего современного, но практически тот же самый. Вот это и есть синодальный перевод. Говоришь, что он точный или неточный, ну, совершенно бессмысленно. В каком смысле точный? Там прослеживаются кое-какие несоответствия, кое-какие ошибки, кое-какие сомнения. Ну, например, что я запомнил, Новый Завет, ладно, еще более-менее понятно, греческий, с греческого на русский. И взять Ветхий Завет, кое-кто из специалистов заметил, что часть ветхозаветных книг у нас переведена не с иврита, а с французского. Почему? Потому что строгие указания, в такие-то сроки, все, знатоков иврита-то мало было. И какие-нибудь профессора давали своим аспирантам или магистрантам, значит, задания. Ну, они вообще, по идее, изучали иврит, должны были знать, в отличие от нас, к сожалению. Ну, все трудно, проще взять французскую Библию. Вот так. Вот такие вещи происходят. И это ни в коем случае не исключение. Возьмите, вот те люди, которые действительно интересуются. Кто не интересуется, у нас, так сказать, будет наше, как это сказать, не в коня корм. Кто интересуется, возьмите в интернете, найдите сравнение перевода в Библии. Особенно, просто я пользуюсь этой страничкой, белорусский экзархат публикует хорошие такие компендиумы. Десятки переводов на русский, десятки переводов на английский, кто знает, может быть, меньше десятков на немецкий, на латынь тоже разные, была так называемая ветвь латина старинный до, иероневский, не буду сам голову морочить сильно, такой стандартный перевод на латынь появился только в начале 5-го столетия трудами блаженного Иеронима. Но до этого были другие переводы на латынь, и все это немножко по-разному. Сейчас, чтобы вам-то, может быть, вы думаете, что в результате я вам как-то, как бы сказать, показываю вам, что вообще ничего тут, доискиваться до правды невозможно, скорее наоборот, приведу вам очень характерный и полезный пример. А, правда, не относится к Священному Писанию, но к очень близким по времени событиям. Это так называемый трактат под названием Дидахи. Дидахи – это додека апостолон, ученик, учение 12 апостолов. Трактат недлинный, ну, там, не знаю, 10 страниц. А существование его было известно, его цитировали древние авторы церковные. Учение 12 апостолов, Дидахи – это додека апостолон. Но его не было, его никто не видел, его в глаза. И только в XIX веке, где-то в середине приблизительно, нашли. Открытие. Глобальное, совершенно немыслимое открытие. Вдруг нашли текст, ну, конец первого века, современник Евангелия от Иоанна. Ну, что-то совсем новое, что-то совсем удивительное. Сегодня его перевели сразу на русский, на другие языки. Сегодня вы можете открыть это учение 12 апостолов по-русски. Единственное удивление, которое вас постигнет, что там нет ничего нового. По существу там ровно все то же самое, что мы знали без него, и мы знали без того. Доказывает, что учение церкви, доктрина, доктрина есть учение, содержание церковного духовного наследия не изменилось от первого века до 21-го.
Отец Макарий, мы вот завтра празднуем этот праздник Сретения, да, и это встреча старца Симеона с Богом. А вот то, о чем мы с вами говорим, я впитываю, потому что для меня это как вот, как мне ответить детям,
правильно,
которые задают такие вопросы,
правильно,
да, и как раз я думала со своей стороны, что если они там прочитают Евангелие, там постепенно узнают, о чем они знают, но уже давно многое забыли. То как Антоний Сурожский, митрополит, может быть, перед ними вот откроется эта красота и будет первой ступенькой. Вот,
конечно. Вот этот эпизод, вы упомянули владыку Антония, можно напомнить, он ведь в юности был, так сказать, далек от христианства, была у него такая молодежная жизнь. В какой-то момент он прочитал Евангелие от Марка, и что-то перещелкнуло в его сознание.
Да, и увидел, что Христос...
Хорошо, слава Богу, в той или иной форме это происходит с каждым человеком, кроме некоторых счастливых душ. Это, может быть, больше к родителям относится. Но, знаете, в медицине, причем в самой простейшей, в первой помощи, есть понятие заживления раны. Вы порежете, резал лук там или что, порезал палец. Не обратил внимания, зажал. И смотрите, что ранка немножко загноилась. Я его йодом помазал, потом бластером залепил, потихонечку зажила. Это называется вторичное заживление. Заживление вторичным натяжением. Ранка немножко загноилась, красненькая стала, все совершенно безопасно. Но вторичное натяжение, потом эту ранку стали лечить, как-то там заклеивать что-то такое, и все зажило. А бывает достаточно редко. Первичное натяжение, заживление первичным натяжением, когда что-то произошло, сразу, допустим, если и пластырь там, или что, или бинт, затянули и сразу зажило. Без нагноения, даже без воспаления. Нагноение, что такое страшное. Сразу, сходу, раз, и все прошло.
Так.
Заживление первичным натяжением. Так вот, в переходе детской веры во взрослую, как правило, имеется вторичное натяжение. Как правило, детская вера куда-то такое нарушается. Дети говорят, ой, там написано, что Бог создал землю за 7 дней, а в школе написано там 19 миллиардов. И вообще все это неправильно, и все не так, и неправильно переведено, и не такие там эти самые истории все не те. Только это время проходит, человек болеет. Он не хватает без Христа жизни, так сказать, жизненного наполнения, и потихонечку приобретает он христианскую веру уже в взрослом состоянии, или, по крайней мере, в позднем юношеском. А бывает, я наблюдаю это, как священник любой священник наблюдает, бывает иногда первичное натяжение, когда детская вера переходит непосредственно во взрослую, когда ребенок, подросток уже, это подросток, это возраст приблизительно между 11 и там, 13 годами, 15, что-то в этом роде, когда детская вера ну, так сказать, перерастает действительно в полноценное, полнокровное, если можно так выразиться, понимание, что такое христианство и кто такой Христос. Это не часто бывает, и об этом хорошо бы родителям заботиться. И когда родители об этом не заботятся, это не произойдет. А когда родители заботятся, когда эти дети, бывшие дети, подростки, юноши, девушки, будущие мальчики, девочки, как-то вот участвуют в родительской жизни, духовной жизни, постепенно. Понимаете, когда этого ребенка в кавычках, уже он может быть не ребенок, он 12 лет не ребенок, когда ему говорят, так, идем в церковь, ой, мама, и меня болит голова, идем, слушай меня. Ну, пока он болит голова в 12, он еще слушается, а потом в 13 скажет, не пойду, хоть ты мне кол на голове тиши. Вот вам, пожалуйста, нагноение. Вот, пожалуйста, нагнание. Что будет с этим юношей или девушкой? Ну, надеемся, что как-то он исправится. Но гораздо лучше, когда этот юноша или девушка скажет, мама, мама, что ты возишься? Надо в церковь уже идти, уже время подошло. Быстрее давай, одевай свой там платок, и что у тебя.
Да-да-да.
Вот правильный ход, вот путь молодежи, первичное, так сказать, обретение взрослой веры первичным натяжением, как в этой вот медицинской аналогии.
Ну, наверное, для этого нужно, чтобы в церкви ждало что-то вот очень такое именно для подростка, да, привлекательное.
Трудный вопрос. Трудный вопрос. Мы возвращаемся к церковно-славянскому языку.
Ага.
Я вот зацитировал, по-моему, чуть ли не вот на днях. Когда я жил в Соединенных Штатах, у нас была церковь русская, русская православная церковь, русский священник, церковно-славянское богослужение. Все ходили, молились, все такое. Ну вот, пожилые люди говорили друг другу по-русски. Молодежь, их поколение, их детей, в основном по-английски. И вот, но, значит, потом в какой-то момент, я прекрасно помню, не помню когда, но помню этого священника, появился второй священник, который время от времени совершал литургию по-английски. Ну, так, для разнообразия, почему бы и нет. И вот бабушка, я-то был молодой, 30-40 лет назад, бабушка старенькая, русская бабушка, естественно, которой мы говорили только по-русски, по-английски она там кое-как что-то могла скумекать, говорит мне, вот теперь отец Николай, вот он у нас теперь литургии по-английски бывает служит. Я начала кое-что понимать.
Да-да-да.
Вот, понимаете, как. Вот какая история с этим, когда они приходят, это старенькая бабушка по-английски начала что-то понимать. Когда приходят дети без подготовки и без правильной вот этой вот, без правильного импульса к восприятию богослужения, это непростой импульс, сложнее, для чем для взрослых. Ну, они не понимают, и не понимают, и не понимают. Сначала терпят, потом тихонечко смотрит, телефон достал из кармана, и там этих самых блошек гоняет, или там какие-нибудь там аниме еще, я уже не знаю, что у них там есть. Вот. Но это никуда не годится. Это тоже потеря вот этого темпа, потеря этого восхождения к небу. Не просто так. Очень индивидуально. Для девушек, вероятно, проще в силу здоровья женской природы. Для юношей, вероятно, сложнее в силу вот этой изломанности мужской природы и всякого рода психологических, а не да и физиологических факторов. Но, тем не менее так.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Знаете, отец Макарий, я, ну, на службе, вот вы говорите про детей. Я просто иногда, ну, спина болит, и я такая присаживаюсь на корточке. И это нижний этаж, где только вот ноги взрослых, да? И там живут мелкие дети. И мелкие дети там живут, как вот я сразу себе представила, как в джунглях таких. Да, они там бегают, они еще ничего не понимают, что на литургии, только знают, что в какой-то момент их будут причащать. Вот, а этажом выше живут вот эти подрастающие уже дети, подростки, они уже вровень где-то со взрослыми, да. И им очень важно что-то делать в храме. Вот это вот прямо для них, это такая отрада, вот что-нибудь такое.
Согласен, Анна.
И какие-то вот опытные батюшки и там, не знаю, может быть, еще кто-то из прихода, кто вот активно участвует, они стараются как-то их занять. Они уже становятся там иногда послушниками, иногда они просто там свечки какие-то собирают. Это прям для них счастье-счастье. Вот
согласен.
Такое участие, да.
Самое, как это сказать, благополучное употребление, такое нехорошее слово, но применение вот этой вот детской-юношеской энергии, это, конечно, церковный хор. Это все-таки искусство. Это, если регент, ну, так грубовато сказать, не дурак или не дурочка, значит, будет, подростки будут участвовать в церковном хоре. Ну, у них должен быть для этого слух. Слух-то не у всех, и умение-то не у всех. Бывает отдельно детский хор, там, и кто-то их там практикует, они что-нибудь одно споют, два, и все довольны. Опять сразу отвлечение, сразу это недостаточно энергии. Лучше бы, вот с моей точки зрения священника, если бы эти юноши и девочки в основном, чтобы они участвовали во взрослом хоре. Но куча всяких проблем, потому что далеко не всегда благочестивое поведение на клиросе, всякие там шутки-прибаутки, не очень благочестивый сам по себе хор. А юношей, подростков берут, привлекают в алтарь, там свои проблемы, там свое благочестие или неполное благочестие, там свои трудности, и даже в отсутствии этих трудностей почетное задание быть как крючком для поддержания кадила, ну, не очень способно. Хотя он может быть ответственен, смотри, держи, приведет отец дьякон, он должен тебя взять, это кадила, да-да-да. Ну, насколько это ведет ко Христу, ну, опять-таки, палочка о двух концах. Ко Христу должен вести сам Христос. А как он, где он появится перед этими детьми? В лице семьи. Пока вот этот еще возраст, он благодатный возраст счет того, что они любят своих родителей. Они для них, родители для них все-таки ну, высокий очень авторитет. И если через родителей Христос приходит к ним, ну, тогда можно, надо, так сказать, иметь какие-то фазы оптимизма. Вот так. Если через родителей не приходит, а часто это бабушки и дедушки, которые начинают командовать, распоряжаться и, так сказать, исполнять роль фельдфебеля, ну, не тот случай.
А вот у нас в храме, куда я хожу, просто рядом живу, в переделке Игоря Черниговского, я прямо с таким почтением смотрю на родителей, у которых вот этот выводок подростков, угу. И прямо вот с ними, и, может быть, не стоят там всю службу, но, во всяком случае, с ними приходят, и видно, что это очень доверительное отношение.
О,
что
вот
они...
так. Ага. Вот это очень важно. Вот это это есть доверительность. Это не то, что родители объясняют, что сейчас происходит великий вход. Смотри, стой, не шевелись, там это... Ну, не нужно, вот не знаю. Если здесь кто-то есть, здесь, ну, понятно, что я буду мастер-класс, так сказать, давать здесь по воспитанию детей, как-то вряд ли, но некоторые принципы надо ухватить. Вы очень верно сказали, что доверительность. Спрашивают, как подготовить девочку или мальчика к причастию или к литургии, там, к участию. Ответ даю совершенно стандартный. Подготовьтесь сами, чтобы эта подготовка стало элементом вашего семейного быта, чтобы эти дети видели, чувствовали, переживали, не просто видели, даже слышали, а чувствовали, переживали вашу подготовку. Ну, дальше какой-то пойдет обмен впечатлениями, обмен понятиями. Ну, и чуть-чуть поконкретнее одно слово подскажу. На литургии имеются у нас переменные части. Это тропари кондаки. Перед, значит, малым, перед Тресвятым, прошу прощения, нынешнему, сегодняшнему святому, тропари в честь храма, там, или там попранство, предпранство, чтение апостола, чтение Евангелия. Все остальное стандартизовано. Вот эта стандартная часть, самая анафора, совершение таинства Евхаристии, об этом можно говорить более-менее постоянно, читать там хорошо. Переменные части... Хорошо бы их, ну, как говорится, репетировать. То есть, чтобы заранее, перед литургией, накануне, прочитать, что, какие у нас сегодня, что поются, какие тропари, кому.
И понимать,
разумею,
о чем речь.
Здесь совершенно славянская речь, непростая, будь то евангельская, особенно апостольская. Мы во многих храмах читают апостола и даже Евангелие по-русски. вдвоем, в двойном изводе. Я был настоятель, вам как-то рассказывал, даже это, в общем, ни для кого не секрет. Не было хорошего чтеца, кто бы читал апостол по-славянски. Потому что хорошо почитать апостол, надо очень, ну, иметь опыт некоторый и понимание непростое. Спокойно я читал апостол по-славянски, сам священник выходил через врата, читал апостол по-славянски, на клирос я оставлял ссылочки, его тут же дублировали по-русски в синодальном переводе. Я продолжаю читать Евангелие, они его дублируют по-русски, уже двойное чтение на двух языках, это лучше доходит. Тут же короткая проповедь, которая уже не требует. Братья и сестры, мы вам сейчас вот слышали, что так вот сами слышали, уже сами, что вас повторять, что слышали. Вот. Значит, что-то такое пояснить, и уже процесс идет дальше. Вот это в каждом храме по-своему, а родители этих детей растущих должны на себя брать эту функцию. И пояснять им, и давать им книжку, чтобы они могли следить за ходом чтения, потом пояснять непонятные места и так далее. Вот полезный процесс, как сказать, поддержки, но не замены в перерастании детской веры во взрослые.
Ну, то есть родителям, на самом деле, очень полезно накануне там воскресенья или праздника, на который они пойдут утром с детьми на литургию, обсудить вот те тексты, да, и обсудить их как-то желательно просто и понятно для ребенка.
Совершенно справедливо.
Может быть, какие-то интересные вспомнить факты, потому что детям должно быть интересно.
Совершенно справедливо. Причем роль лектора или там просветителя оставьте священнику. Себе возьмите роль друга, участника, помощника вашим подрастающим детям. И опять-таки все очень индивидуально. Очень индивидуально, очень непросто. Одно дело ребенок 6 лет, другое дело ребенок 8 лет, третье дело ребенок 10 лет, 12 лет. Все разные субъекты, по-разному мыслящие, разного дела требующие.
Я, отец Макарий, сейчас вспомнила, как мы с детьми, ну, я рассказывала им сказки на ночь. Когда у меня не придумывалось своих сказок, я что-нибудь такое вспоминала, что вот какие-то христианские, мне старалась христианскими смыслами, вот пересказывала им своими словами хроники Нарнии. И там есть такой эпизод, не эпизод, а как бы такое понятие, как бы вот эти вот, которые не наши были, они служили богине...
Ну, не важно.
Да, в общем... И что-то вот такое мне нужно было детям очень сложное понятие объяснить простыми словами, потому что младшему было 6, старшему там 10. Значит, о том, что вот те, кто не знают про вот этого Аслана, да, который символизирует Христа, там, Христа, но служат добру, они попадут в царство Аслана. А те, которые знают, но не служат, то они как бы вот, они вдвойне, так сказать, виноваты. Но я сейчас очень приблизительно пересказываю. Я так им сложно все объяснила. И Даша говорит, ну почему? Ну, я говорю, ну вот в раю, Даша, это моя дочь, извините, в раю вот не могут смешаться вот люди совсем злые и добрые. А он говорит, ну почему? Ну, как? И я думаю, как ей объяснить? И тут мне младший с 6-летней подает голос и говорит: ну, Даша, ну как ты не понимаешь, в комнате с курящими, не курящие просто задохнутся. Mm-hmm. И я думаю, о, спасибо за помощь.
Верно. Совершенно верно. И здесь и даже чуть побольше, пошире можно вывод сделать. Вот это ваше индивидуальное, личное, доверительное общение с детьми. Если бы кто-нибудь вам бы сказал, а что, возьмите детскую Библию, там написано все.
Все написано.
Негодный вариант. И поэтому эти детские Библии, тут палочка тоже о двух концах. Не уверен. Гораздо важнее взрослое, участливое, внимательное отношение, взаимоотношение, взаимосвязь старших с младшими.
Угу. Старших с младшими.
Да, именно так. Именно так. Чтобы они это пережили, чтобы они это прочувствовали. В редчайших случаях, я не знаю, буквально, может, даже одной руке не понадобится, когда дети вырастают, а родители от них отстают, и приходится этим детям, подросшим уже, на исповеди говорить, Ну, поймите снисхождение к родителям. Ну, простите, они не тянут. Ну, что сделать? Ну, какие есть, так и есть.
Это... Такое бывает?
Такое бывает. Такое бывает, к сожалению. К сожалению, бывает.
Ну, почему, к сожалению? Дети же должны родителей как бы перегонять.
Ну, сначала вообще в чем перегонять? Я речу о каком богословском понимании вопроса, а просто в элементарных...
А имеется в виду именно
бытовых,
вера, да?
Бытовых делах, в бытовом общении.
Поняла. Ну, еще, знаете, я, отец Макарий, хотела вот, уж вспомнила про наш храм. Мне кажется, что вот этим детям, которые видят взаимоотношения там родителей на приходе с прихожанами, важно, кроме вот этих проповедей, например, у нас есть особенный человек в храме, который всегда куда-то бежит. Ну, знаете, есть такая, наверное, болезнь, да?
Он куда-то бежит. Да?
Да, ну, он совсем с большими.
С большими это еще хуже, да.
И его родители, они приходят в храм, и они уже в возрасте, но они, по их лицам не видно, что они какие-то несчастные. Понимаете, то есть они по очереди там с ним передвигаются, и все прихожане их хорошо знают, любят и понимают ситуацию. И у меня вот такое ощущение, что это более, вот их поведение, их отношение более педагогично, чем целая проповедь.
Индоктринация какая-то, да. Согласен, но опять-таки в правильном аспекте. Когда ребенок, посмотрите, дети-то, у нас есть определенный жизненный опыт, у ребенка этого жизненного опыта нет. Он может сказать, ну что, человек мешает, ну, явно больной, а вы тут что-то заставляете меня там за ним бегать. Пойди попробуй, аккуратно этому, опять-таки зависит от возраста, что-то такое донести. Непросто. Все эти задачи высшей меры сложности решаются строго индивидуально. Любовью, а что любовь? Отдать себя. Вот родители отдают себя этому процессу воспитания детской веры. Желательно, когда этих детей побольше.
Спасибо большое, отец Макарий. Напомню, что сегодня у нас в гостях иеромонах Макарий Маркеш, председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. У микрофона была Анна Леонтьева, и мы поздравляем вас с наступающим праздником Сретения Господня.
Господь с вами, дорогие друзья. Вас поздравления примите и продолжайте ваш жизненный ход. Вот в этой встрече с воскресшим Спасителем, уже в скором празднике Святой Пасхи и дальше.
Спасибо большое.
Семейный час на радио «Вера».